Всем привет! С вами подкаст «Давай голосом», в котором мы слушаем лучшие журналистские расследования и репортажи о России, а потом беседуем с их авторами. Мы делаем этот подкаст вместе с премией «Редколлегия». Эти материалы отобраны экспертами «Редколлегии», а авторы текстов вошли в список претендентов на присуждение премии или ее получили, как сегодняшний текст, который мы будем слушать и обсуждать, от ЧВК «Вагнер». Меня зовут Олеся Герсменко.
А кто ты?
А, я спецкор BBC, точно. А ты кто?
А я журналист.
А зовут тебя как?
Илья.
А фамилия твоя?
Азар.
Вот и познакомились.
Наконец-то. Давно мечтал с вами познакомиться, Олеся.
Не льстите мне, Илья.
Так вот, как уже Олеся анонсировала чуть ранее, сегодня мы прочитаем текст про ЧВК «Вагнер», действительно. Этот текст вышел издание BBC. Называется он... «Тот, кто нам тело отдаст, по-любому будет виновный». Собственно, посвящен он достаточно, наверное, знаменитому человеку, заключенному Евгению Нужину, который сначала стал известен благодаря тому, что перешел на сторону Украины, сдался в плен и заявил, что хотел бы за нее воевать, а потом, собственно, стал уже посмертно известен тем, что его, видимо, за это... убили кувалдой по голове, вроде как то ли выкрав, то ли его обменяли. В общем, такая довольно, на мой взгляд, показательная история эпохи постправды, потому что если текст прочитать, то на самом деле больше вопросов, чем ответов, потому что доподлинно неизвестно ничего, ни почему он решил пойти на войну, хотя ему оставалось уже совсем чуть-чуть отбыть
4 года
огромного срока.
После 20,
даже 27, потому что ему еще добавили там, по-моему.
Да, за побег.
Почему он решил, действительно ли он решил воевать за Украину, или просто так случайно он в плен попал, а потом там врал, чтобы как-то устроиться на Украине. Действительно ли его обменяли или выкрали, почему его убили именно так. В общем, вопросов довольно много. Почему, например, ему не давали с родственниками поговорить, я, например, не понял. В общем, история не новая, то есть текст довольно давно вышел, поскольку он стал лауреатом, недавно мы его сейчас читаем. Я думаю, что будет интересно все равно поговорить с автором текста.
Авторов два, Настя Лотарева и Лиза Фохт. Сегодня к нам придет Лиза. И я думаю, что интересно будет расспросить ее не только об этой истории, получившей редколлегию, но и вообще о происходящем с ЧВК «Вагнер». Сейчас Лиза специализируется, если так можно сказать, на этой теме последние месяцы. И много чего... и рефлексирует на этот счет. Вот, очень интересно, на мой взгляд, из того, что слышала. Мне хочется, чтобы это и наши слушатели узнали.
И мне хочется.
А пока давайте послушаем текст. Его для нас прочитает Алевтина Пугач.
В августе 2022 года братья Илья и Никита Нужины вместе с близкими созвонились со своим отцом Евгением по видеосвязи. Такие звонки были в семье Нужиных рутиной. Евгений Нужин с начала нулевых отбывал срок в колонии после приговора за убийство. На свидание к нему ездила жена Ольга, а дети, внуки и другие родственники обычно общались с ним по видео. «В тот день Евгений показался близким напуганным и потерянным», вспоминает его сноха Анастасия, «и даже говорил как-то по-другому. Он рассказал, что в ИК-3 в Скопине в Рязанской области, где он отбывал наказание в последние годы, приезжал Евгений Пригожин. Пригожин, создатель ЧВК «Вагнера», с конца весны вербовал российских заключенных для участия в войне с Украиной. Именно за этим он и приехал в Рязанскую область. Евгений почему-то сказал, что пойдет на войну. «Все родственники были против», — рассказывает Анастасия Нужина. А он говорил: «Не, все равно пойду». Его жена плакала, отговаривала его, просила, чтобы он ничего не подписывал. Причины своего поступка Евгений семье толком не объяснил. Тогда его сыновья еще не знали, что это их последний разговор с отцом. В следующий раз о его судьбе близкие узнали из СМИ. Выяснилось, что Нужин попал в плен. Он дал украинским журналистам несколько интервью, в которых рассказывал, что сдался в плен добровольно и хотел бы воевать на стороне Украины. А в ночь на 13 ноября в телеграм-канале Grey Zone, который связывают с ЧВК «Вагнера», появился ролик с заголовком «Молот возмездия». Видео начинается с отрывков из интервью Нужина, в которых он говорит, что добровольно сдался в плен, чтобы воевать на стороне Украины. Затем в кадре появляется сам Евгений, лежащий на боку. Мужчине в лицо бьет яркий свет, а его голова скотчем примотана к камню. Я, нужен Евгений Анатольевич, 1967 года рождения, отправился на фронт, чтобы перейти на сторону Украины, воевать против русских, говорит человек на видео. 4 сентября осуществил свой план перехода на сторону Украины. 11 ноября 22 года находился на улице Киева, где получил удар по голове, в результате чего потерял сознание. Очнулся в этом подвале, где мне сообщили, что меня будут судить. После этого находящийся за кадром человек бьет Нужина кувалдой по челюсти. В соцсетях сейчас доступны две версии ролика. На одной его последние секунды заблюрены, на другой нет. В подписи к видео Нужина называют предателем, который получил традиционное исконно вагнеровское наказание. Достоверность того, что произошло на видео, никем не подтверждена. Близкие Нужина узнали о ролике из соцсетей. Его жена Ольга досмотреть видео до конца не смогла до сих пор. Она постоянно плачет и не верит в то, что произошло с ее мужем. Евгений Нужин родился в Казахстане, но еще ребенком переехал с родителями в Россию. После срочной он решил остаться в армии и служил во внутренних войсках в звании прапорщика. В 1995 году уволился. «Разруха, зарплату не платили», — объяснял он в интервью украинской журналистке Рамине Эсхакзай. Семья переехала жить в Нижегородскую область. В конце 90-х Нужин сел. 1999 год, сами помните, в России бандитизм и так далее. «Получилась заварушка, где мне пришлось стрелять. Одного убил, а другого ранил», — говорил Нужин каналу украинского журналиста Юрия Бутусова, где вышло его первое интервью в плену. Эсхакзай он прокомментировал произошедшее так. «Могли убить меня, убил я». Суд по совокупности приговорил Нужина к 24 годам колонии. Такой огромный срок он объясняет тем, что на него якобы повесили висяки, то есть нераскрытые преступления. Нужин успел посидеть в разных лагерях, в том числе в колонии особого режима на Северном Урале, а потом попытался устроить побег. Из его 4 участников в живых остались 2. Нужину добавили к приговору еще 4 года. На свободу он должен был выйти только в 2027 году. В Скопинской колонии, где сидят бывшие сотрудники МВД, Евгений жил очень хорошо и был в авторитете, вспоминает его сноха Анастасия. Сам он рассказывал украинским журналистам, что с 2009 года у него была возможность пользоваться планшетом и телефоном, которые за взятки можно пронести в колонию. Именно через интернет он познакомился со своей второй женой Ольгой. В профиле Нужина, активного пользователя ВКонтакте, сохранилась видеозапись его венчания, судя по всему, проходившего в молельной комнате при ИК. Гладко выбритый Нужин одет в темную рубашку. На Ольге белые кружевные платок и кардиган. Супруги в венцах держат в руках свечи, за их спинами сотрудник колонии. Что заставило Евгения, которому оставалось отсидеть 4 года, пойти на фронт, загадка для его близких. Сам он, давая интервью из плена, объяснял это тем, что хотел помочь Украине в войне с Россией. В интервью каналу Бутусова Нужин рассказывал, что в июле 2022 года рядом с территорией ИК приземлился вертолет. Заключенных выстроили на плацу. К ним вышел Пригожин со звездой Героя России на груди. Он сообщил собравшимся, что они могут поехать воевать на Украину в обмен на помилование и зарплату. «Необходимость отправиться на фронт Пригожин объяснил тем, что Родина в опасности», — говорил Нужин. Поехать согласились 92 человека. В том числе Нужин. Через месяц Пригожин вернулся в ИК-3 во второй раз, и 25 августа добровольцев перевезли сначала на базу под Ростовом, а затем на вертолетах в Луганскую область. В 2 интервью после пленения Нужин рассказывал, что еще в колонии смотрел в YouTube видео украинских блогеров и узнал про Легион Свободы России, подразделение, якобы сформированное из добровольцев-россиян, желающих воевать за Украину. «Я хотел воевать на стороне украинцев, поэтому я и сдался в плен. И принял свое решение давно, сидя там еще. Потому что не Украина напала на Россию, а Путин напал на Украину», — объяснял Нужин Бутусову. Кроме того, говорил Нужин, на западе Украины живут его близкие, дядя и сестра. «Как можно воевать со своими родственниками?» — говорил он в интервью Рамине Эсхакзай. Ей же Нужин сказал, что за 22 года у власти Владимир Путин не сделал в России ничего хорошего. Сын Нужина Никита в интервью «Холоду» рассказал, что и в личных разговорах отец говорил близким, что войну в Украине развязал Путин, и нам нечего там делать. Сноха нужна Анастасия предполагает, что Евгения могли заставить пойти на фронт угрозами. Человек 23 года сидел в тюрьме, и тут он согласился пойти на такое. Ему оставалось сидеть 4 года, самую малость от того, что он уже там провел. Либо его зашугали, либо не знаю, что там произошло. Если судить о бывшем заключенном только по профилю во ВКонтакте, то в сочувствии оппозиционным взглядам или Украине его заподозрить сложно. В соцсети Нужен в основном подписывался на паблики о жизни в СССР и группы о природе с поэтическими названиями вроде «Лесная душа». На своей странице Нужен вплоть до начала лета ежедневно делал по несколько постов. Чаще всего выкладывал картинки с ностальгией по советскому быту. О происходящем сейчас Нужен писал мало, хотя в мае, например, опубликовал видео с речью католического священника из Польши, который хвалил Путина за способность противостоять мировому правительству и говорил о денацификации Украины. А незадолго до этого приписанную Михаилу Задорнову цитату о бандеровцах и картинку с критикой в адрес депутатов, которые непонятно как попадают в Госдуму. На другой странице Нужен, заброшенный еще 7 лет назад, он регулярно выкладывал картинки с имперскими флагами, цитатами о силе русского духа и православии, хотя чаще постил фото сыновей и жены с подписями вроде «Мои орлы» или «Моя любовь». Позже координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными при Главном управлении разведки и Минобороны Украины скажет, что Нужен до войны был сторонником политики государства-агрессора. В плену Нужен оказался в самом начале сентября. Сам он рассказывал, что после недельной подготовки в Луганской области его в составе группы на машинах отправили к лесополосе собирать тела российских солдат. 4 сентября он самостоятельно сдался украинским военным. Сдавшись, Евгений Нужен быстро стал одним из самых известных пленных в украинском медиапространстве. Его первое интервью каналу журналиста Юрию Бутусову вышло 15 сентября. Нужен, сидящий на кровати в подвальном помещении, выглядел сильно уставшим. В интервью он рассказал не только об обстоятельствах плена, но и о порядках в ЧВК Вагнера. Например, о том, как набранные туда наемники выполняют на фронте роль пушечного мяса. А самих их могут обнулить, то есть убить за любое неповиновение. Отрывки из этого разговора впоследствии вмонтируют в видео убийство мужчины. Семья Нужена узнала о том, что он попал в плен, из интервью и попыталась выяснить хоть что-то о его судьбе. В Минобороны России шли в отказ, ссылаясь на то, что он заключенный. Военное ведомство за эти месяцы ни разу официально не высказывалось ни об отправке осужденных на фронт, ни о законности такой практики. В ИК-3, где сидел Нужен, сказали, что помочь ничем не могут. «Бесполезными оказались и звонки в Красный Крест», рассказывает сноха Евгения Нужена Анастасия. Чтобы хоть как-то связаться с Нуженым, которого она называет «отцом», она и другие родственники начали оставлять комментарии на канале Бутусова. «Пап, мы тебя очень любим и ждем. Мы очень переживаем за тебя. Ты держись, пожалуйста, из последних сил», — говорится в одном из них. «Мы тебя ни за что не осуждаем. Держись, самое главное. Ты прошел через многое. Еще осталось чуть-чуть, пап». Это послание журналистка Рамина Эсхакзай зачитала Нужену во время второго интервью из плена, которое вышло в середине октября. На нем Евгений выглядит заметно посвежевшим. Сам разговор записан уже не в подвале, а в светлом уютном помещении. «У вас сейчас есть возможность общаться с родными?» — поинтересовалась у него Эсхакзай. На видео прослезившийся Нужен отрицательно качает головой. В конце ролика он обращается к своим сыновьям и заключенным российских тюрем и просит их не идти на войну. Во время разговора Эсхакзай спросила у Нужена и о том, как он видит свою дальнейшую жизнь. «Я не знаю, как она сложится. У меня цель была одна, я сижу здесь. А так, я хотел бы воевать за Украину. Хоть что-то сделать против этого Путина и вообще в этой жизни что-то путное», — ответил он. После этого родственникам Нужена прислали еще одно видео с участием Евгения. 1 ноября ролик передали через Бутусова. На нем бывший заключенный, одетый в спортивный костюм, обещает, что все будет хорошо, и передает приветы родным. Сбыться этим надеждам было не суждено. Как именно Нужен оказался в подвале, где произошла расправа над ним, неясно. Украинские власти, в том числе президент Владимир Зеленский, с начала вторжения неоднократно призывали российских военных сдаваться в плен. Для этого в Украине работает горячая линия «Хочу жить». Официальные лица заверяли, что тех, кто добровольно сложит оружие, не будут выдавать России без их желания. За последние дни украинские власти и журналисты высказали сразу несколько версий того, почему Нужина могли передать российской стороне. Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными 15 ноября заявил, что Нужина не было в списках добровольно сдавшихся в плен. Нужен отбывал наказание за тяжкое преступление в колонии МВД России. Чтобы выйти из тюрьмы, он согласился вступить в ряды наемников для участия в войне России против Украины. Находился на территории страны в составе жесточайшей частной военной компании «Вагнер», а также до войны был сторонником политики государства-агрессора, говорилось в заявлении штаба, который работает при Главном управлении разведки Министерства обороны Украины. Ведомство заверило, что ни один российский военнопленный, добровольно сдавшийся в плен украинским войскам, не был обменен и не будет возвращен государству-агрессору без его согласия, и пообещало обращаться с российскими военнопленными согласно Женевским конвенциям. В какой мере попадал под них Нужен – это вопрос, ведь на фронт он попал не в составе регулярных частей, а как завербованный заключенный. По конвенции, в случае сомнений, решать вопрос о статусе пленного должен суд. Официально факт обмена Нужина ведомство не признало. 11 ноября, за два дня до появления видеоубийства, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о новом обмене пленными с Россией. Украине тогда передали 45 военнослужащих. Минобороны России официально факт обмена не подтверждала, но прокремлевский блогер Анастасия Кашеварова тогда утверждала, что обмен проходил по линии ЧВК «Вагнера», у которой якобы есть свой обменный фонд. Собеседник в Киеве, принимавший ранее участие в организации обменов пленными и знакомый с тем, как это происходит сейчас, рассказал, что украинское управление разведки выходит на переговоры по трем линиям – с российским генштабом, руководством самопровозглашенной ДНР, а также с пригожинскими, если речь идет о пленных или телах погибших на Бахмутском направлении. В случае с Нужиным, говорит источник, переговоры якобы шли именно с представителями ЧВК, и за бывшего зэка с российской стороны были предложены очень хорошие условия. Сколько именно украинских военнослужащих было возвращено из плена в обмен на Нужина, собеседник точно не знает, но объясняет, что для Украины первоочередной задачей является возврат своих пленных. А что россияне будут делать с россиянином, это ваши российские проблемы. Он же рассказывает, что однажды Пригожину удалось через такие переговоры вернуть 5 своих пленных бойцов в обмен на тела погибших украинских военнослужащих. Переехавший в Украину экс-депутат Госдумы Илья Пономарев утверждал, что Нужина вернули России якобы как внедренного агента после того, как он провалил проверку на полиграфе перед вступлением в Легион Свободы России. При этом пресс-служба Легиона заявила, что Нужен не подавал анкету в Легион. О составе, числе людей и реальном участии в боевых действиях «Свободы России» достоверных сведений нет. Украинский журналист Владимир Золкин, записывающий интервью с российскими военнопленными, рассказывал, что Нужен не был участником государственной программы «Хочу жить». «Евгений – отличный пример замечательного актера», писала в своем телеграм-канале Рамина Эсхакзай, которая интервьюировала бывшего заключенного. «Единственное позитивное в этой ситуации, что зэк хоть и забрал жизнь людей, но благодаря обмену сейчас на свободе не скажу сколько, но больше 20 наших ребят». Ведущая обращала внимание и на комментарий сына Нужина Ильи, который в разговоре с «Осторожно новости» употребил уничижительные российские слова «укросвиньи» и «хохлы», критикуя Киев за возможную передачу отца в руки ЧВК «Вагнера». Семью Нужина комментарии ведущей расстроили. Она брала у него интервью, улыбалась ему в лицо, заработала на нем денег, а потом говорит: «Ну и что, что он сдох?» — говорит Анастасия Нужина. Советник офиса Зеленского Алексей Арестович сказал, что не знает, добровольно или нет Нужен пошел на обмен, но предположил, что российская сторона могла прибегнуть к шантажу. Возможно, они задали вопрос так: либо отдаете нам этого мужчину, либо мы казним 20 украинских пленных. Арестович предположил, что Нужена могли убить для инфокартинки, косвенно толкнув Украину, мол, мы так плохи, что выдали. «В России сложилась такая ситуация, что они вообще могут убить любого пленника, которого мы отдадим, и сказать, что так будет с каждым, кто попадет в плен. Мы несем за это ответственность? Нет. Они могут 10 пленных убить, 200, 2000. Мы не отвечаем за происходящее на территории РФ», — говорил Арестович. Первым украинским чиновником, открыто признавшим, что Нужина действительно обменяли, стал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Там совершенно прозрачная ситуация. Во-первых, он был захвачен в плен в ВСУ. Во-вторых, в плену он говорил о многом, показания давал. «После этого он подписал добровольное согласие на обмен и был обменен», сказал Подоляк телеканалу «Дождь» вечером 15 ноября. При этом еще накануне источник в координационном штабе, пожелавший остаться неизвестным, убеждал, что Нужин не участвовал в официальном обмене. По его словам, к выдаче пленного в России якобы причастна его семья. Кто именно из родных Нужина и как повлиял на его освобождение, собеседник уточнять отказался. Семья Нужина в том, что он мог добровольно пойти на обмен, не верит. Как он мог что-то подписать, когда он слишком много чего наговорил, когда у него в Украине брали интервью, удивляется сноха Нужина Анастасия. Ее муж Никита, сын Евгения, сказал, что родные не хотели его обмена, так как заранее знали, что с ним произойдет в России. «Мы просто были в шоке, когда увидели видео казни. Как можно обменять человека, когда Зеленский говорит, что пленных они обеспечивают полной безопасностью», говорит Анастасия. Евгений хотел остаться на Украине. Его обменяли, зная о том, что с ним будет. Как это вообще? Что произошло, вообще непонятно, но такая жестокость людей – это просто ужас. Девушка уверена, что ролик выложили в соцсети для того, чтобы все боялись сдаваться украинцам. Каким именно образом Нужин оказался в руках людей, которые убили его, неясно. Министерство обороны России не ответило на запрос. Несколько источников, близких к ЧВК Вагнера, рассказывают, что знают минимум о 3 расправах такого рода. В публичное пространство это не выходило, и подтверждения этому найти не удалось. Все собеседники, посмотрев видео с Нужиным, сходятся на том, что оно скорее играет против Пригожина, потому что привычный имидж для созданного им ЧВК Вагнера – «своих не бросаем». Публичное убийство, широко транслируемое в информационном поле, не ложится на этот образ. Собеседники считают, что желающих пойти в Вагнера после такого видео будет меньше, несмотря на то, что это ЧВК славится своим хорошим обеспечением и эффективностью. Они называют это сильным репутационным ударом для Пригожина. И хотя видео распространил один из связанных с ним телеграм-каналов, уверяют, что внутри ЧВК это вызвало конфликт и сомнения в предлагаемых наемникам гарантиях. Другой бывший боец ЧВК Вагнера не верит, что Пригожин стал бы устраивать обмен и отдавать украинских военных, чтобы забрать и казнить Нужина. «Обменный фонд пригодится, чтобы пацанов вытаскивать. Никто не будет его тратить на никому ненужного беглого зэка». Еще один собеседник, давно воюющий с ЧВК, не связанным с Пригожиным, говорит, что видео с Нужиным убедило его в том, что он сделал правильный выбор. «Все хотят к Вагнерам. У них топ оружия, снаряга хорошая, люди опытные. Я не хотел, потому что сначала они в Сибири бошки режут, а потом своего кувалдой бьют. Мразь он, можно было расстрелять, но так — это дикость». Он говорит о видеоролике, который попал в сеть в 2017 году. На нем люди с закрытыми лицами под песню со словами «Снимаю с плеч тяжелый автомат, стреляю в сына, потом стреляю в мать» забивают кувалдой лежащего на земле мужчину в гражданской одежде. В 2019 году в распоряжении «Новой газеты» появилась полная запись. После избиения кувалдой мужчине отрезают ножом голову, отрубают руки саперной лопаткой, подвешивают вниз головой и сжигают под веселые комментарии. Убитым оказался Хамади Таха Альбута, который дезертировал из сирийских правительственных вооруженных сил. Один из участников убийства после слов товарища «Да с лицами пускай, все равно это видео никуда не пойдет», опускает с лица платок. «Новая газета» идентифицировала и документально подтвердила, что он наемник и разведчик из группы Вагнера. В 2020 году «Новая газета» подтвердила имена 3 участников того убийства. «Все они имели отношение к группе Вагнера», писало издание, что подтверждалось документами, оказавшимися в распоряжении журналистов. Они обратились в Следственный комитет России и к его руководителю Александру Бастрыкину с требованием отреагировать на произошедшее, перечисляя статьи, под которые случившееся попадает. Дело так и не завели. За 4 дня, прошедшие с того, как видео расправы над Нужиным появилось в сети, Бастрыкин успел сделать многое, в том числе взять на контроль ситуацию с обманутыми дольщиками в Сургуте, заинтересовался сломавшимся лифтом в доме на Авангардной улице в Петербурге, потребовал разобраться с незаконным ларьком у метро и прогнившим чердаком в том же городе, поручил проверить санитарные условия в детском саду Новосибирска. На лекции о деятельности СКР в условии обострения международных отношений, которые он читал студентам МГИМО, Бастрыкин говорил, что с 2014 года было возбуждено уже более 2000 уголовных дел против украинских националистов. В рамках следственных мероприятий допросили больше 240 тысяч человек. Ни слова о достоверности видео с убийством российского гражданина и заключенного колонии строгого режима и каких-либо действиях СКР по этому поводу Бастрыкин не сказал. 14 ноября к Бастрыкину обратилось несколько правозащитников из Президентского совета по правам человека. Как сообщила член СПЧ Екатерина Винокурова, они попросили проверить подлинность видео, находится ли нужен в колонии и как это квалифицируется с правовой точки зрения. На момент публикации статьи реакции Бастрыкина, как и представителей Следственного комитета, не последовало. В Кремле произошедшее прокомментировали словами «это не наше дело». Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова при этом заявила, что по ее данным следственные органы занимаются проверкой этих фактов, и любая жестокость и противоправность требуют вмешательства государства. Семье нужно о таких следственных действиях ничего не известно. Ни СКР, ни полиция, к удивлению родственников, с ними не связывались. Единственным ведомством, которое вышло на контакт после публикации ролика, могла оказаться ФСБ. Человек, представившийся сотрудником спецслужбы, звонил жене Ильи Нужина и интересовался им и его братом. Но сыновья Евгения Нужина на контакт не пошли из-за страха за свою безопасность. Сейчас большое давление со стороны. Люди разделились 50 на 50. Кто-то пишет, что нас надо убить, а кто-то соболезнует, говорит Анастасия Нужина. Сами Нужины обращаться в правоохранительные органы не стали. Жена Евгения, Ольга, пыталась дозвониться до колонии, где он сидел до отправки в Украину. После того, как Нужин попал в плен, там еще как-то шли на контакт, но после публикации видео с убийством стали бросать трубки и заблокировали номер жены своего бывшего заключенного. Вместо Бастрыкина высказался Пригожин. Меньше чем через сутки после расправы над Нужиным пресс-служба Пригожина распространила заявление. Что касается околдованного, то в данном шоу видно, что он не нашел счастья в Украине, а встретился с недобрыми, но справедливыми людьми. Мне кажется, этот фильм называется «Собаки. Собачья смерть». Прекрасная режиссерская работа. 14 ноября Пригожин письменно обратился к генпрокурору Игорю Краснову с просьбой провести доследственную проверку для установления факта и обстоятельств убийства Нужина Евгения Анатольевича. В заявлении он выдвигает нарочито неправдоподобную версию о вербовке Нужина ЦРУ 27 лет назад, а также фантазирует о том, что его похитили и убили американские спецслужбы. Близкие Нужина в это, конечно, не верят. Я лично уверена, что это сделали либо украинцы, либо ЧВК Вагнера. А остальные все просто непричастны, говорит Анастасия. Пригожин, долгие годы отрицавший свою связь с ЧВК Вагнера, лишь в сентябре 2022 года объявил себя его создателем. В обращении к прокурору он пишет, что якобы лично провел опрос сотрудников ЧВК. Ни один из них не довел информацию о том, что похищал Нужина, либо участвовал в его казни. Генпрокуратура публично никак не откомментировала заявление Пригожина. Нужины надеются, что виновные в гибели Евгения будут наказаны, чего бы это ни стоило. «А еще семья хотела бы нормально с ним попрощаться», — говорит Анастасия. «Мы хотели бы забрать тело. Но мы понимаем, что тот, кто нам это тело отдаст, по-любому будет виновный, причастный к его убийству. Поэтому я думаю, что сейчас это невозможно. Мы хотим просто понимать, что случилось. И раз уж так произошло, хотя бы по-человечески похоронить человека, случившееся на совести людей, которые это сделали. Это все им вернется», — считает Анастасия.
Знаю, что текст собирался прям коллективом по крупицам. Довольно тяжело даже те обрывочные штуки, на которые нет окончательных ответов, восстановить было. И тема совершенно как бы не отпустила авторов, а как бы увлекла все дальше и больше. И когда я пришла как-то раз ночью Лизе в чат кричать, что, господи, я больше не могу, у меня ощущение, что ЧВК Вагнер — это просто... Ощущение, что все происходит какое-то фэнтези, которое ты плохая серия «Властелина колец», которую ты зачем-то смотришь и не можешь выключить, уйти. И вот армия гоблинов, которая смертельно опасная и страшная для всех вокруг, это вот ЧВК Вагнер, в моем понимании. И я никак не могу себя заставить поверить, что это не сказка, что это все происходит на самом деле. Что эти одноногие насильники вербуются, награждаются и едут убивать мирных жителей, что вообще все это там в прямом эфире госканалов показывается. Я до сих пор, если честно, просто тупо не могу во все это поверить.
Но ведь к этому все шло.
Ну, вот уж чего я не видел, так это армии гоблинов, реально, в голове с Пригожиным. Вот тут вот.
Ну, не вчера появился вообще.
В общем, предлагаю сейчас подключить к нам Лизу и поговорить с ней об этом, если у нее такое же ощущение, как у меня. Или она разобралась в этом чуть лучше?
Кстати, она придет сюда сама, а не мы ей будем звонить.
Да, в кои веки мы будем говорить не с компьютером, а с живым человеком. Это так приятно. Это будет, кстати, мое первое живое интервью с января. Поздравьте меня.
И я уже говорил, что я могу всегда дать тебе интервью, если надо.
Давайте мы где-нибудь в комментариях проголосуем за это.
Я за.
А пока, ну давайте посмотрим, что скажут слушатели. А пока, все, вот пришла Лиза. Лиза, привет.
Привет.
Привет, живая, воплоти.
Да, я тут рассказывала слушателям, что ты мое второе... А, нет, не второе интервью, то есть, собственно, в 2022 году последнее было в феврале. И с тех пор у меня не было живых интервью.
А у меня а у тебя, были да. ли? Нет, мне кажется, вживую это мы там вместе были.
Да, да, на, буквально. Да, это была наша тема, которая осталась не написанной из-за войны. Да.
Да.
Три часа в Старбаксе.
Да. Я хочу вам сказать, дамы, что в этом году недавно в Фейсбуке Иван Тютрин, ну, в общем, исполнительный директор как-то так форума «Свободной России», сообщил, что в этом году у него уже около 20 мероприятий назначено у форума «Свободной России» в Европе. Вы можете их посетить.
Я боюсь, что это мы тогда у тебя твой хлеб будем отбирать. Это будет.
Я уже поел.
Ну хорошо.
Пока тебя не было, я распространялась на тему того, что Азар говорил, что да почему, да все понятно было и раньше, что для меня вот эта армия Вагнера это такие в плохом смысле сказочные гоблины, в которых я никак не могу до сих пор поверить и во все происходящее вокруг этого.
Ну, для меня на самом деле это тоже сдвиг все равно. Даже несмотря на то, что ну, вряд ли можно говорить о том, что все в России было замечательно и все было супер, а потом вдруг началась ни с того ни с сего война, и Вагнер какой-то появился, и зэков они вербуют. Ну, конечно, нет. Про тот же Вагнер... Да, коллеги пишут годами, с 2016 года. Коротков, мне кажется, был, да, первый, кто это сделал. Пригожин со всеми судится. В общем,
да, это... отдельно хочу подчеркнуть, что годами Пригожин отрицал существование ЧВК.
Да, про это, мне кажется, еще отдельно скажем. Сама война в Украине идет с 2014 года. Ну, то есть это не то, что какие-то все абсолютно новые, невиданные события. Меня скорее поражает то, как эти события воспринимаются, ну, как сказать, в России и России, потому что как раз ровно все эти годы Россия в лице чиновников от Владимира Путина, Сергея Лаврова, Дмитрия Пескова и всех остальных просто клялась, постоянно говорила о том, что Вагнер не имеет никакого отношения, вообще никакого к российскому государству. Более того, последнее такое интервью, в котором Сергей Лавров это говорит, я нашла на днях, когда тоже продолжала заниматься этой темой, он его дал в мае прошлого года, то есть уже буквально...
22-го.
Да, да. Уже война просто в самом разгаре, и все равно вдруг Вагнер никак не связан с российским государством. Более того, да, как ты и сказала, Пригожин судился и почти всегда успешно журналистами. И последний такой иск, если я не ошибаюсь, вот прям нашумевший, он выиграл в августе этого года у Алексея Венедиктова, бывшего главного редактора «Эхо Москвы», ровно за то, что он назвал его хозяином ЧВК Вагнера. И, в общем, это, мне кажется, был такой какой-то вот... Была такая вещь, про которую все знали, про которую все время спрашивали. Я вот помню, как наша бывшая коллега по BBC Фрида Рустамова у Путина тоже лично спрашивала, как вы говорите, что никакого ЧВК нет, если мы с их родственниками говорили. Он говорил, ну, ой, ну они там в Сирии, тогда это было применительно к Сирии, только охранные функции выполняют, к государству отношения не имеют. А теперь просто буквально это как будто никто не прячет. Вот если зайти на сайт государственного агентства РИА Новости и вбить туда... фразу ЧВК Вагнера и посмотреть, как это было даже до лета прошлого года. Ну, нет, конечно, там упоминаются, когда у Путина спрашивают, когда какие-то санкции, то, сё, пятое, десятое. И посмотреть сейчас, вот, да, когда, например, эти ЧВКшники берут Солидар и сражаются в Донецкой области Украины. Там их цитируют каждый божий день. Каждый божий. Как будто это чиновники Роспотребнадзор. Там Пескова так часто
их цитируют. Причем уже помнишь, что ты сама мне показывала с названиями батальонов?
Да, это буквально, просто заявил там, боец, там, чего, какого ЧВК
Лепесток Вагнера? Лепесток или что-то такое, батальон Лепесток.
Но при этом официально-то как бы так их и не признают.
Ну как, ну Дмитрий Песков говорит, что это, значит, человек, который переживает за Россию. По-моему, это тоже довольно большой сдвиг. Условно, новость, Пригожин заявил, что ЧВК Вагнера взяла среда. Кто такой Пригожин? Он что, чиновник какой-то, чиновник Минобороны? Ну, более того, мы знаем, что Евгений Пригожин, буквально не скрывая своего лица, с лета ездит по колониям, вербует там зэков как хочет, абсолютно вообще без каких-либо препятствий. Обещаем помилование. С этим тоже сейчас вот отдельно и мы, я уверена, тоже многие другие коллеги разбираются, потому что если их действительно милуют, а кажется, что это единственный, как бы, легальный, в кавычках, если тут вообще слово «легально» уместно в этом разговоре, способ выпускать их из колонии, это значит, что в этом участвует лично Владимир Путин, потому что только он у нас по закону может миловать. Значит, он объезжает, потом просто в сентябре говорит: «Да, я основал ЧВК». Просто, буквально. И все такие: «О, Пригожин, кстати, признал, что он основал ЧВК».
А
как
ты
насчет исков?
Ты как-то это объясняешь? Те годы в тени, это что, была подготовка действительно, ну, как бы долгий план такой?
Ой, ну, я вот очень плохой аналитик в смысле долгого планирования, но мне кажется, что это буквально не надо стесняться. То есть эти вещи были, но все понимали, что они как бы абсолютно постыдны и неприемлемые в 21 веке.
Есть же еще статья наемничества, которая к ЧВК как бы применима, и я думаю, что то, что как бы официального статуса им по-прежнему ему и ЧВК на самом деле не дают, кроме того, что он вошел в публичное поле, но юридически он по-прежнему незаконный.
Ну, погоди, потихоньку мы туда идем.
Я как раз думаю наоборот, что это останется до конца, и когда по каким-то причинам с Пригожиным надо будет разобраться, с ним очень просто разобраться, применить к нему эти законы.
Я не знаю, может быть, если прям про букву говорить, может быть, но, например, я не знаю, есть куча других способов легализации этого и в юридическом смысле, и в общественном сознании, потому что есть те же добровольческие батальоны, куда-нибудь туда их приписать. Если говорить про общественном сознании, ну вот 30 декабря в штабе ростовском, куда Путин поехал записывать новогоднее обращение, проходила церемония вручения наград за мужество и героизм, проявленный во время спецоперации, так это Кремль обозначил. Там награждали, я не знаю, 50 человек в званиях от рядовых до генералов. Суровикина, уже вот экс-командующего, награждали там. И там среди, значит, всех этих людей в толпе вдруг присутствует человек, которого представляют без звания, просто по имени, он в другой форме, и просто выясняется, что это человек, который сейчас просто должен буквально находиться в тюрьме за вооруженный разбой в центре Москвы, и Владимир Путин ему вешает на грудь медаль.
Это с армянской фамилией, да?
Айк Гаспарян, да, его зовут. Это, пожалуй, еще там, можно ли сказать, что государство уже официально прям признало, что ЧВК существует? Ну, наверное, формально нет, но еще раз, когда президент вешает человеку, который должен сидеть в тюрьме, медаль на грудь, а государственное агентство, повторюсь, цитирует ЧВК Вагнера, то, сё, пятое, десятое.
Расскажи, пожалуйста, про некролог недавно погибшего сотрудника ЧВК Вагнера.
Про некролог меня тоже впечатлил. Мне кажется, его тоже все очень активно обсуждали вот последние пару дней. Я не помню сейчас, в каком конкретно регионе это произошло, но там тоже буквально погиб сотрудник ЧВК, и там такое вступление. Значит, он был творческим человеком, занимался резьбой по дереву, был рубаха-парень, все классно, но только вот он в тюрьме сидел за то, что он забил ногами свою мать-пенсионерку, а в принципе был в остальном творческий парень, нормальный. Ну и опять же, обращали внимание на другого чувака, который вообще... Да, который, судя по всему, попал под помилование, там до конца непонятно, который вообще буквально сел в тюрьму за то, что убил бабушку-ветерана из-за квартиры, но после этого смог поехать денацифицировать Украину.
Можно к этому относиться как к естественному отбору?
Ой, я не знаю, это не мне судить. Я бы сказала так, что, ну, как бы это люди, которые, они не просто погибают, они едут в другую страну убивать других людей, захватывать их территории, оккупировать их, поэтому...
Нет, почему естественно? Это вот то, что государство так решает проблему заодно походя еще с перенаселенностью тюрьмы и, в принципе, с такими как бы людьми, которые убийцами и так далее, это да, я думаю, это аспект присутствует. Когда это утверждалось решение, я думаю, что это было...
Я думаю, это просто скорее как бы в очередной раз показывает... я не знаю, мне вот кажется, что в этой истории, в истории нужен, но вообще все сошлось, из чего можно составить вот весь этот как бы чудовищный кошмар войны, в котором все оказались, потому что, ну, это очередная демонстрация того, что жизнь человеческая ничего абсолютно не стоит, вообще ничего не стоит, а уж жизнь зэка, она тем более ничего не стоит, буквально ничего не стоит. Точно так же это полное игнорирование всякого беззакония, потому что, опять же, в истории с Евгением Нужиным, например, ну, меня очень потрясло, ну, правда потрясло, я знаю, что очень многие, наверное, это посчитают безумно наивным, что вот есть видео, которое видел весь интернет, где человека, зэка, убийцу, наемника, но все-таки гражданин России и человека забивают кувалдой.
Да, снимают это и публикуют свое преступление в открытых сетях.
Там, более того, окей, предположим, Пригожин прямо не говорил, что да, мы действительно забили этого человека кувалдой, но он, ну, откровенно просто над этим издевается, говорит, что классная режиссерская работа, потом он говорит, что это натовцы виноваты, потом пресс-служба компании «Конкорд» хвастается, как они отправили кувалду в Европарламент, значит, под Новый год они публикуют в, у себя в соцсетях фото торта, который вообще просто свел меня с ума, на котором кролики, символ 2023 года, держат в руках эти кувалды, молотки эти гигантские, и перед ними лежит открыт скрипичный футляр, который, ну, честно говоря, похож на гроб, откровенно говоря. В Кремле на это реагируют словами «это не наше дело». То есть даже, например, в 2017 году, когда было знаменитое видео появилось, оно там по кускам через года опубликовалось, «Новая газета», мне кажется, была изданием, которое полную именно вот версию показало, где, судя по всему, сотрудники ЧВК в Сирии казнят беглого военного, который сражался на стороны правительства Сирии, и ему там отрубают руки саперной лопаткой. Жесть? Да, то есть эта жесть была всегда, но даже тогда Песков это комментировал словами: ой, ну это ужасно, кошмарно, чудовищно, мы вот не знаем вообще, не видели, вот отношений не имеем, но, конечно, плохо людям, значит, вот так вот людей казнить. А сейчас даже этого нет. То есть он не сказал: ой, мы не видели такое видео, но осуждаем любое насилие, все должно быть в рамках закона. Нет, он просто буквально говорит: какого мужика убили кувалдой? Да мы-то это не наше дело, мы тут при чем? Про помилование его тоже спросили на днях: а погодите, а вот как? А он говорит: все в рамках закона происходит. Президент милует в рамках закона. Ему говорят: сколько помиловал? Не обязаны они раскрывать указы о помиловании, не обязательно публиковать, на самом деле. Я сама вот не знала, но оказалось, что так. Все в рамках закона. Вчера этот текст перевели на английский, наконец, и я его выложила. Ну, и тоже я написала такой супер маленький тред о своих вот впечатлениях, о том, как все это нормализовалось, вся эта страшная жестокость. Все-таки, ну, в России так всегда было. Все же всегда так было. Ну, то есть со стороны действительно, ну, то есть надо понимать, что Россия сейчас выглядит как страна, которая, ну, где нормально забивать людей кувалдами, которая убивает украинцев. Ну, в общем, судя по всему, это так действительно есть.
Судя по всему, это правда, да.
Да. Ну, от этого вот явно не легче семье Евгения Нужина, с которой я на связи до сих пор, периодически я им пишу и спрашиваю, ну как, может, кто-то вышел на связь как-то по поводу похорон, может быть, ну, им же нужно там какое-нибудь свидетельство о смерти, ну, какие-то документы. Нет.
А вы, кстати, вообще уверены, что его убили-то?
Ну, это хороший, на самом деле, вопрос. Как бы, ну, по факту нет. Мы бы были...
Никто не видел.
Да, тело никто не видел. По-моему, тот же Пригожин или вот какая-то из итераций «Конкорд», кепка Пригожина, у него сейчас очень такое разветвленное присутствие. Говорили, что нет тела, нет дела. Вот.
Но... Лиза о телеграм-каналах сейчас.
Да-да. Но мне кажется, что все-таки можно полагать, что, вероятно, он был убит, и вряд ли на этом видео снято нечто иное.
Ну, а по может, крайней это мере... такая классная, устрашающая
постановка. Нет, его семья говорила даже, вот я с ним говорила, они думают, а вдруг... Он
ну,
еще
с ним
жив.
Договорились, да, его куда-то спрятали, условно, могли вообще вернуть обратно в какую-то колонию, условно, а это сделать для того, для имиджа своего.
Ну вот насчет имиджа, тут хочу добавить, что я немножко помогала с этим текстом, и те знакомцы мои из ЧВК других и из ЧВК «Вагнер» говорили, что очень многие заключенные, которые в момент публикации этого видео раздумывали, как бы наняться или нет, отказались от этой идеи, потому что, ну, как бы это произвело обратное впечатление.
Ну да,
это,
типа из гестапо, да, уволили за жестокость.
Да,
вот,
да, да. И как
так
бы среди тех гипотетических воинов, как бы это имиджевым провалом обернулось.
Ну, я вот слышала от Насти, которая, Насти Лотаревой, которая соавтор этого текста, что в одной колонии заключенным родственница, она распечатала этот текст, который мы написали, они его смотрели, такие, типа, что-то как-то, какая-то напряжённая,
ну, вот, да, то есть
постановка.
Если это постановка, как бы хочется, ну, мне не хочется, на самом деле, я сейчас вру, но как бы вынуждает, идея о том, что это постановка, вынуждает думать о поводах и ради чего она была сделана, и пока не находится.
Нет, вопрос легитимный, и мы там даже употребляем, мне кажется, там выражение в духе, там, по всей видимости и так далее, достоверность там мы не можем подтвердить, но как раз, как это узнать наверняка? Что происходит в стране другой, цивилизованной, когда появляется такое видео, Следственный комитет, все остальные заводят уголовное дело и выясняют, это постановка, не постановка.
Хотя бы о исчезновении человека.
Я бы, кстати, не удивилась.
Человека.
Это было бы вполне в духе вот России последних лет завести дело, сказать, что это все был фейк, постановка, ничего не было, мы провели расследование, никаких
все
концов
живы.
Не нашли. Вообще не было такого человека, не существует этого Евгения Нужина, но даже этого нет. И мне кажется, были какие-то хилые попытки вот этого уже кастрированного, после совсем докастрированного СПЧ что-то там написать, какие-то жалобы в Генпрокуратуру, в СК, а вот как же так? Ну, и ничего, буквально ничего нет, а никто ничего не может объяснить в колонии, где он сидел, да. Просто телефон жены его заблокировали.
А я вот не отследила, ну, вернее, я догадываюсь, но, опять же, ты лучше знаешь, вот тот аспект, что Украина его предположительно выдала. А он насколько там был использован патриотическими пабликами, или они на это не обращали
Мне
внимания?
Мне кажется, даже больше не патриотическими пабликами, хотя это точно обсуждалось, а именно людьми, ну, которых мы можем скорее как раз записать, ну, вот, в сторонников, ну, не в сторонников Украины, наверное, раз
противников
раз
войны.
Считают, противников войны, да, вот это более корректная формулировка, что, ах, как Украина могла его выдать, раз он говорил, что он хочет воевать за Украину. Я бы даже сказала, что, мне кажется, первая реакция была, вот, если мы говорим про пузырь условно Фейсбука и Твиттера, она была даже во многом именно про это, не про то, что реально чувака забили. Ну, логика была примерно такая. С этими все понятно, что с них спрашивать, они этим известны, внесудебными казнями и нарушением там всех законов бытия, которые вообще возможны. А вот к Украине, которая хочет быть, значит, настоящей цивилизованной державой, есть вопросы. Ну, мы, мне кажется, в статье про это довольно подробно писали. До конца на 100% непонятно, что там произошло. Украинская страна утверждает, что он был не против, чтобы его меняли. Его родственники считают, что он не мог на это согласиться после тех интервью, которые он дал в плену. Есть отдельный аспект про эти интервью, которые он давал в плену, потому что мы вот когда адаптировали сейчас тоже текст на английский язык, мы это еще подробнее разобрали, поговорили с журналистом, который первым с ним говорил для канала Бутусова, потому что, ну, есть, мягко говоря, разные мнения о том, можно ли записывать интервью вообще с военнопленными и нарушают ли они Гаагскую конвенцию, потому что...
Об их безопасности, да?
Ну, Гаагские конвенции, принятые после войны, там как бы в 49-м году или когда их принимали, никто не думал про интернет, ютуб, видео и так далее, и там есть пункт, который говорит о том, что заключенные должны быть защищены от любопытство толпы, ну, и под этим подразумевались...
Пленные,
да. Mm-hmm. Под этим подразумевались в первую очередь там условные марши пленных, или mm-hmm. там, когда их, не знаю, за каким-то забором выставляешь на потеху публике. И вот кто-то считает, что такие интервью попадают под эти конвенции, кто-то считает, что не попадают, другие говорят, что неважно, попадают или нет, но есть очень большой вообще-то этический момент, потому что человек находится в плену, и даже несмотря на то, что вот того же Нужина, там, по-моему, второе интервью с этого начинается, где его спрашивают, вы со мной добровольно говорите? Он говорит, ну да, добровольно. Ну, как бы,
ну
как...
а что он скажет еще?
Ну да, и поэтому есть... Ну, вот BBC, например, не берет интервью с военнопленными. И, повторюсь, у нас была большая редакционная дискуссия по поводу того, можно ли их цитировать вообще. И мы пришли к выводу, что можно, потому что кусочки из этих интервью были вмонтированы в ролик с его казнью. То есть они имели как бы непосредственное отношение к его предположительной...
Они намекают на причину.
Гибели, да. Но мне вот лично, по-человечески, да, мне, конечно, интересно узнать, как там и что происходило, как происходил этот обмен, почему его обменяли, причем, судя по всему, обменивали едва ли не напрямую с ЧВК, то есть у ЧВК вообще есть свой обменный фонд, что отдельно, мне кажется, интересно, учитывая, что, опять же, по всем там
куча
законам...
Куча семей ждет, не дождется, на самом деле, когда и в Украине, и на России, и в России, когда обменяют там попавших в плен их родственников, а есть параллельная структура, которая как
так,
бы оттягивает... Да, ну, оттягивает эти квоты на себя.
Ну, правильно? Да, я уж не говорю о том, что вот если, опять же, говорить про статусы там комбатантов, некомбатантов, попадают они под эти законы, конвенции, это все очень такой сложный, попадает ли под них нужен, как буквально сдавшийся в плен зэк, отсидевший за какую-то, судя по всему, очень серьезное убийство.
Перестрелку, да.
Вот, где он одного человека убил, другого ранил серьезно. Ну, то есть это все вопросы, это действительно важные вопросы, но я бы сказала, что для меня все равно в центре этой истории, вот как бы, что реально в России в 22-м году, и я предполагаю, что и в 23-м тоже, хотя он только начался, можно реально выложить видео, на котором казнят человека, и буквально ничего не произойдет.
А еще знаешь, что тоже в 22-м и 23-м появилось, что в России есть профессия палача, которая оплачивается, и вот я очень хотела бы, конечно, текст о человеке, который, ну, если мы предполагаем, что видео реальное и убийство реальное, и наверняка тогда, как в статье вы упоминаете как раз с Настей, что это не единственная казнь внутри ЧВК Вагнер, но единственная, которая вышла в публичный дискурс, прости господи, значит, там есть люди, которые работают палачами.
Ну, вероятно, или это просто какие-то другие там сослуживцы,
ну, которые берут на себя обязанность палачей. И это как бы часть их там трудового контракта.
Видимо.
Вот, и это прям...
Ну, их там, правда, сразу предупреждают. Насколько я понимаю, у них едва ли не в комнатах отдыха сейчас показывают видео, что, типа, парни за дезертирство, там, предательство, вот это все. Там, насколько я поняла, там вообще есть разные методики. Могут расстрелять, могут тебя послать на задание, из которого ты живым не вернешься, но если ты на нем помрешь, то, может быть, твоей семье что-то выплатят. И не знаю, мы сейчас это обсуждаем ртом, у меня реально просто это существование этого всего и войны, но даже вот внутри истории о войне конкретно, вот этой отдельной истории про ЧВК и зэков, просто сводит с ума, честно
я
говоря.
Я просто напоминаю, что еще обсуждается довольно давно, ну, с начала войны, возвращение смертной казни, и плюс вот бывший президент, между прочим, Дмитрий Медведев недавно призвал к тому, что вот уехавших и порочащих Россию деятелей культуры, а может быть и вас с нами, вообще надо разбираться с специальными диверсионными группами убийц.
Смертную казнь, кстати, в первый раз поднялся и с тем, что военкомат подожгли, рельсы разобрали. Вот там он хочет вернуться.
Давно обсуждается. Я просто думаю, что это все возможно, к сожалению.
Ты вот
это все начало
все в одном
процесса.
Русле?
Да, но ты можешь себе представить такие слова Дмитрия Медведева, даже не под... Не
даже
под,
год назад.
Подхрюкивающих под свинков. Это у него давно такая вайб такой, я бы так сказала. Но вот про... реально про казни деятелей там культуры, вот что-то в таком духе 2 года назад.
Да даже год.
Да нет, конечно, ну нет, я не говорю, что да, могу, я говорю о том, что это все, мне кажется, идет к тому, что это будет продолжаться, и будут еще и другие элементы этого кошмара.
Да, 100%, но просто, а вот почему они вообще, как бы, прекрасное выражение русское, страх потеряли, ну то есть я не могу себе ответить, честно говоря, на этот вопрос. Ну, потому, наверное,
война
если рассуждать...
Спишет.
Ну, потому что война все спишет, и потому что ставки так уже высоки, что либо это условная победа, хотя я себе с трудом представляю, как себе там Владимир Путин и Дмитрий Медведев и остальные видят победу. Это отдельный разговор. Или полное поражение и разгром, и тогда уже не важно.
Не жалко, да.
Ну, как бы вот это, вот вообще все этой темы на Гаагу, о которой многие так любят мечтать, этого точно достаточно всего, чтобы просто разбираться в этом еще, не знаю, годами. Меня, конечно, очень фрустрирует часто, что ну вот издание, там мы, коллеги, про это пишем, а как ты говоришь, становится все только хуже. И получается, наша роль состоит просто в том, чтобы это задокументировать.
Ну, разве это плохо?
Ну, значит, такая вот, да.
Мне кажется, это не так плохо. Я, коллеги, рада, что у нас все еще остаются силы этому удивляться. И не говорить: ну, конечно, в России же всегда так было, господи. Кувалды, как выйдешь, так тебе и поебало тут же на улице.
Ну что же. Мне кажется, Лиза,
спасибо
круглый
большое.
Стол надо заканчивать.
Да, спасибо большое, что пришла. И вообще это так... Я взяла первое интервью в 2003 году. Ура, ура. Приходи еще.
Обязательно.
И пиши.
Если редколлеги продолжат номинировать мои тексты, на что я, безусловно, надеюсь, я продолжу
сейчас
приходить.
Будет проброс.
Давление.
Давление. No pressure, no pressure. Спасибо большое. Пока-пока.
Пока.
Пока.
Вот приятно все-таки поговорить вживую, да еще и с умным человеком. Я надеюсь, Лиза, несмотря на то, что она считает, что она просто документирует и ни на что больше не влияет, мне бы этого вполне было достаточно, продолжит писать про ЧВК Вагнера. Я знаю, что она продолжает. Вот. Можно ее звать, чтобы разбавлять общение по Зуму.
Может, вообще вместо тебя ее позвать?
Пожалуйста, я не буду против. Но, возможно, будут против слушатели. Давай спросим их мнение.
Или вместо Алевтины Пугач?
Нет, Лиза лучше анализирует, чем просто читает вслух, мне кажется. С вами был подкаст «Давай голосом». Ставьте нам лайки, пишите комментарии. Хотите ли вы заменить одну из ведущих, например? Вот тут возник вопрос. Ставьте лайки, пишите комментарии, нажимайте на звоночки, чтобы не пропускать наши новые эпизоды. С вами была, надеюсь, не последний раз, Олеся Герасименко.
И Илья Азар.
Пока-пока.
Всего доброго.